Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мы совершаем празднование уже вечером, служба, особенно торжественная, в храме 9 кизических мучеников. Хочется поздравить всех с памятью этих святых. И поздравить, конечно, клир и прихожан замечательного московского храма 9 кизических мучеников. Но сегодня еще один праздник, который связан, получился в нашем сознании и навсегда уже тоже связан с пасхальными днями и Днем Победы. Это день рождения Республик Донбасса. Вернее, называется праздник «День Республики», день рождения Донецкой Народной Республики. Это было 8 лет назад. Когда мы рассказывали в наших передачах 9 мая в прямом эфире с Виктором Николаевым и с Анатолием, позывной у него Радонеж, доброволец Донбасса, мы вспоминали о том, как народ Донбасса первый встал на защиту не только своего дома, но и памяти о великой победе, которую пытались уничтожить на Украине, захваченной уже бандеровской хунтой. Ведь с чего все началось? Не требовали для себя никаких привилегий, просто не захотели топтать память о своих отцах и дедах, как это делали на остальной части Украины, смогли сделать, и стали за священную память о Великой Отечественной войне, о подвиге отцов и дедов, встали и за русскую речь, за возможность говорить на русском языке, за право быть русскими. Тогда на референдуме, вот я говорил, мне рассказывали, как в Краматорске это проходило, вначале никто же не договаривался, выйдут все на референдум или нет, как-то не представляли. Но оказалось, вышел весь город в Краматорске, весь город. Говорят, что такого, ну, по улицам двигалось шествие, шли к этим участкам, чтобы проголосовать, как 1 мая, допустим, на демонстрации когда-то в советские времена. И поэтому, конечно, в оккупированном Краматорске и вообще на оккупированной укрокарателями территории Донбасса они так относятся к народу. Тогда им удалось в Мариуполе победить. Ну, вот сейчас Мариуполь уже свободен. Победить тех, кто проголосовал, тогда же никто не думал, что решаться вооруженную силу применить против своих же граждан. А тогда нацисты из Азова расстреляли милиционеров в отделении милиции. И все, наверное, многие видели эти кадры, как БТРы носились по улицам, где мирные люди вышли 9 мая праздновать День Победы. Ну вот, но сегодня мы с вами поздравляем всех дончан с их праздником и выстраданным многими жертвами и настоящими подвигами состоявшимся государством. Я думаю, это государство со временем войдет обязательно в состав России, потому что они и хотели быть вместе с великой Родиной, с Россией. Днем Республики поздравляем всех. И сегодня, знаете, продолжение гибридной войны, как мы говорим, да? Ну вот, должен вам сказать, что в Донецке победу над укровоенщиной, этим четвертым передовым авангардом Четвертого рейха, в который Европа превратилась, будут праздновать, наступит это время, будут праздновать очень торжественно. И я уверен, что этот день наступит, когда прекратятся обстрелы. Не знаем, как скоро, но я уверен, что победа будет. Врага отбросят или ликвидируют тех, кто не пожелает отступать. И в Донецке мирная жизнь наступит. И в Донецке, и в Луганске. И в Донецке площадь назвали именем героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Приезжал его отец, выступал. Потому что это герой, который погиб за народ Донбасса и за всю великую Россию. А в Луганске назвали... Мы рассказывали о подвиге Гаджимагомедова, молодого старшего лейтенанта, десантника. А в Луганске завтра тоже день, на день позже был референдум, день рождения республики, Луганской Народной Республики. И там появилась улица старшего лейтенанта, героя России Владимира Зозулина, тоже героя-десантника, который, как и Нурмагомедов, Гаджимагомедов, взорвал себя с гранатой, взорвал себя последней гранатой вместе с врагами. Вот знаете, я услышал от одного человека такие слова. Молодежь неинтересна победа. Это не их повестка дня. Это было давно. Сегодня уже идет другая война, и они думают о другом. Это было когда-то, чуть ли не 100 лет назад, им это неинтересно. Вы знаете, я был не просто удивлен, был поражен до глубины души. Это как же неизвестно, молодежи неинтересно, это другая повестка. Это кому неинтересно? Это героям России, Гаджимагомедову и Зозулину, молодым старшим лейтенантам. Это всем молодым ребятам, которые сражаются на Донбассе, это неинтересно, День Победы. Знаете, мне показали, ну, в Москве мы видели, как идут семьями с маленькими детьми. Подростки все идут, и у всех счастливые лица просветленные. Эта победа никогда не уйдет из нашей памяти. А та молодежь, для которой это не их повестка, я уверен, что эта молодежь уже не имеет отношения к России. Ну, хотя могут покаяться и прийти в чувство. А для всех нормальных людей это священная победа, память уже о дедах и прадедах для многих молодых людей, которые сегодня воюют на Донбассе. И они очень хорошо понимают, наши бойцы и офицеры молодые, что это продолжение Великой Отечественной войны, той войны, которую вели их деды и прадеды с коричневой чумой. Поэтому я уверен, что всегда, навсегда этот День Победы будет для нас священным праздником. А я хотел бы поставить, в прошлом эфире звучала песня двух молодых девушек. Кстати, это тоже молодежь. Они молодые девушки, певицы, вернее, актрисы драматического театра Донецкого. И вот звучала песня «Россия с нами» и «С нами Бог», да? И сейчас еще одна песня этих двух девушек, которая, как когда-то актрисы фронтовых бригад выступали перед бойцами ДНР на машинах, откидывали борта газончиков, и они пели свои песни. И вот сейчас эта песня «День рождения Донбасса».
Каждого из нас Донбасс, как молитва и как Божий глаз. Пусть летит над широтой степной эта песня про Донбасс родной. На Солнышко легло, сегодня день. Мы все равно дождемся часа, когда для нас настанет день, день освобождения Донбасса, когда для нас настанет день, день освобождения Донбасса. За свободу бьемся мы с врагом, защищаем свой родимый дом, верим, что победа к нам придет.
Дорогие слушатели, песня для многих православных необычный ритм, она кажется современной, но мы слушаем слова, которые идут из души в сердце каждого из нас, Донбасс, как молитва и как Божий глаз. Насмерть мы стоим на рубеже, за которым враг давно уж хочет память отобрать и речь, но должны мы все это сберечь. Вот ради этого воюют и добровольцы Донбасса. И за память и русскую речь воюют и наши бойцы, и офицеры, сейчас сражаясь вновь с Четвертым рейхом на земле, южно-русской земле. Ну, а вновь возвращаясь к молодежи, вы знаете, сегодня, посмотрев фотографии, показала одна женщина, как у них в деревне праздновали село, там и храм есть, я понимаю, там праздновали... Бессмертный полк шел в этом селе, потому что у каждого человека в России кто-то воевал, кто-то погиб, кто-то остался жив. Но все наши ветераны, отцы и деды ушли уже. И вот как шли там мальчики, мне эта женщина показала, девчонки маленькие, а мне показала, там у них тоже есть отделение юнармии, показала с гордостью, как ее внучка с автоматом в руках несла почетный караул вместе с другой девочкой. И вот это, и кто-то мне сможет когда-то доказать, что наша молодежь забудет, что это не ее повестка дня? Да никогда этого не будет, никогда этого не будет. Я, знаете, мне 9 мая, вот последний год, и в прошлом году очень тяжело без отца Александра проводить эфир, потому что тяжело без друга близкого и удивительного священника. И вот, знаете, вот у него слова были... У него есть книга, советую, если она еще есть, найти ее в продаже. «За Христа до конца». И вот он так «За Христа до конца» и стоял. И он там писал о том, что когда глубоко задумываешься о нашей Родине, грудь наполняется океанской духоносной свежестью. Горизонты исчезают, и ты начинаешь соприкасаться с божественной беспредельностью. А я рассказывал, что так получилось, что в последний день его земной жизни, мы с ним переходом в вечность. Я звонил 12 сентября перед этим, поздравляю с Днем Ангела. А здесь звонок отца Александра. Я спрашиваю, ты уже в Москве? Говорит, да нет, я в Севастополе. И такая его радость приполняла, пасхальная радость от пребывания в Севастополе, на этой священной русской земле. Он звонил мне с Графской пристани, и мы с ним говорили о дорогом Севастополе, о наших дорогих сердцу местах в Севастополе. И говорил, батюшка, о той особой благодати, которую чувствуешь в этом священном русском городе. Говорил о том, как в знаменитой панораме обороны Севастополя туристы туда заходят, шорты, в курортном настроении, и как меняются и становятся очень серьезными, буквально просветляются их лица. Говорил о том, какой прекрасный белоснежный Севастополь. Моряки в белых форменках, веселые, радостные лица. И говорит, при этом помни, что именно здесь такие же русские моряки, зажав в зубах ленточки, без козырок, шли на смерть, защищая этот священный город. И вот отец Александр говорит мне, вижу сейчас, как внизу у моря стоят, обнявшись, юная девушка и парень. И думаю, что точно так же, наверное, стояли счастливые молодые люди на этой набережной в июне 41-го. А потом она провожала его на фронт, защищать родину. И я уверен, что этот молодой парень в случае войны также пойдет защищать родину. Ведь мы видим, как такие же ребята, о которых говорил отец Александр, сегодня совершают подвиги, сражаются героически с этой коричневой чумой. И отец Александр верил в нашу молодежь. Он в одной статье писал, вспомним Ольгу Романову, которая бесстрашно обличала ичкерийских волков в Норд-Осте, пожертвовала своей жизнью ради своего народа, когда террористы захватили Норд-Ост. А как вели себя заложники? Помогали друг другу, делились последним глотком воды и последним куском хлеба. А бойцы Альфы, выносившие беспомощных людей на себе, хотя им это было категорически запрещено по инструкции. А Беслан, как ребята из Альфы и Вымпелы, прикрывали своими спинами детей и женщин. Скажут, но ведь они воины-профессионалы, они обязаны так поступать. Но откуда, спрашивает отец Александр, берутся такие воины-профессионалы? Не из числа ли нынешних русских парней? И список подвигов современных моих соотечественников можно еще долго и долго продолжать. И вот отец Александр рассказывал, что ему приходилось исповедовать в храме Христа Спасителя молодых ребят, пополняющих ряды внутренних войск. И вот говорил, что, уверяю вас, они не отличаются от своих сверстников, которые проходили на московском параде в ноябре 41-го. Те же лица, те же глаза, те же бритые круглые затылки. Если понадобится, они опять совершат подвиги самопожертвования во имя Родины. Россия вновь готова к массовому, подчеркиваю слово, массовому героизму, говорил отец Александр, потому что это наша духовная, нравственная генетика, вложенная в нас Богом. И никакой либеральный гедонизм не одолеет русского массового героизма. Вот, так, вот такие слова. Под рукой, говорил отец Александр, этому является наше расцветающее православие. Как священник, вот послушайте его слова, могу свидетельствовать, что за последнюю четверть века сформировалось молодое поколение православных людей, готовых отдать свою жизнь за Христа и Отечество. И он писал о пребывании, побывав на Сапун-горе, он писал об этом особо, это еще до последней его поездки в Севастополь. Особый след в душе оставил ряд стендов на Сапун-горе с фотографиями защитника высоты. Сначала мне показалось, что на некоторых стендах фотографии повторяются. Но это было не так. Присмотревшись, я увидел, что все защитники Сапун-горы, и мужчины, и женщины, и совсем молодые, и уже преклонных лет, стали похожими друг на друга, как единоутробные братья и сестры. Это схожесть от единой судьбы. Они словно были заново рождены на Сапун-горе Родиной. Со стендов на нас смотрел единый народный лик. Вот почему мы победили. И невольно вспоминаются пронзительные слова Владимира Высоцкого. «Все судьбы единую слиты». Это песня замечательная Высоцкого. На братских могилах о ней как-то расскажем. И услышим, наверное, ее. А сейчас вот когда говорят тоже, что не повестка молодого поколения, а я, знаете, все время вспоминаю, как поют молодые люди все эти годы ветеранам. Стоят на Тверской, на Красной площади для ветеранов, молодежь наша, девочки, ребята, подростки, они поют песни военных лет. Кто лучше, кто нет, но они поют эти песни. Они их знают многие. И скажу вам, что, знаете, ну, после Великой Отечественной войны были созданы песни хорошие тоже, но все-таки думаю, что ничего подобного не создано и не будет, наверное. Ну, может быть, после победы в этом столкновении с Западом мы вновь услышим и песни, и будем праздновать победу. А сейчас я хотел бы одну из песен, которую тоже отец Александр очень любил, чтобы мы услышали. Это песня «Горит свечи огарочек». Это я расскажу сейчас, как эта песня была написана. Это очень интересно. А исполняет песню первую. Мы услышим песню в исполнении первого певца, который ее пел для наших бойцов в 45-м году. Ефрема Флакса.
Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят, который год красавицы гуляют без ребят. Без нас девчатам кажется, что звезды не горят. Без нас девчатам кажется, что месяц сажей мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? В Германии, в Германии, далекой стороне, в Германии, в Германии, далекой стороне. Лети, мечта солдатская, напомни обо мне. Лети, мечта солдатская, к девице самой ласковой, что помнит обо мне. Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.
Замечательная песня, правда? А знаете, как она родилась? В автобусе, на котором ехала на фронт Ленинградская концертная бригада, и вот в состав бригады входили и авторы будущей песни, наши знаменитые поэты и композитор Алексей Фатьянов и Василий Соловьев-Седой. А сочиняли, как они рассказывали, буквально коллективом на коленке. Там на мину, кажется, наехали. Пока ремонтировали краем, ремонтировали автобус, они сидели и каждый говорил о том, что чувствуют люди. Вот так только родились слова, словив седой мелодию, начал наигрывать, как солист Ефрем Флакс уже начал напевать мотив. Аркадианист подыгрывать начал. И вот когда бригада прибыла к морякам Прибалтики, Восточной Пруссии, песня была готова и первый раз исполнена. Но, правда, исполнена немножко в другом варианте. А чувствовалось уже, что победа скоро, и ждут, да, ждут дома солдат наших. А почему в другой там звучало сейчас в Германии, Германия в далекой стране, а в первом варианте звучало в Германии, в проклятой стороне. Потому что так, ну, потом сказано было, чтобы не обижать немцев. Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии протоиерея Николая и тяжко болящей Светланы Ивановны Горлевской. Это замечательный, удивительный человек, создатель православного магазина, который многие знают, «Православное слово на Пятницкой». А знаете, с чего начинался этот магазин? Когда разрешили только в советские времена печатать литературу православную. Мы смеялись, потому что это была православная обувь, мы ее так называли, в обувном магазине, рядом с Погодинкой, напротив Новодевичьего, разрешили поставить два стендика маленьких. Обрадовались все. Почему? Потому что Светлана Ивановна Горлевская, отец Николай Блохин и многие другие, они тогда по благословению старца Кирилла занимались, печатали, вы знаете, ксерокопии делали святых отцов. Это было подсудное дело. Отец Николай Блохин в тюрьму за это сел. Но он тогда не был еще священником. Просто Николай Блохин. И вот когда появилась эта возможность, с этих двух маленьких стендов появился магазин «Православное слово на Пятницкой». Во многом огромными подвижническими трудами дорогой Светланы Ивановны. А она связана, духовно она очень связана с Дивеевой и Саровым. И вообще человек она очень глубокой веры, мудрости, очень глубокий православный человек. Просим сугубых молитв о Светлане Ивановне. И просим ваших молитв о тяжко болящей Елене, тяжко болящем Александре, болящем Владимире, болящей Наталье, болящей Ларисе, Анатолий, Наталья с очадами, Сергей, о болящей Наталье и Михаиле. И завтра, дорогие братья и сестры, 9 дней просим ваших молитв о упокоении новопреставленной монахини Ноны. Я говорил уже 4-го, вот узнал перед эфиром, что монахиня Нона отошла ко Господу. Ее передача, еще раз скажу, это «Золотой фонд Радонежа». Передача со старцем Даниилом Саровичем. Ну, многие, я думаю, они будут повторяться на нашей радиостанции еще не раз. Она, по-моему, у нас, если не ошибаюсь, 94-го, может, с 95-го года пришла на нашу радиостанцию. Многие ее знают под именем Тамары Москвичевой. Но она уже давно пострижена старцем Ильем, архимандритом Ильем в Оптиной пустыне. И упокоилась, она очень почитала мать старицу Сефору, которая покоится в Клыково, в обитель Спаса Нерукотворенно. И вот там она и отошла ко Господу, монахиня Нона, и там похоронена на одном погосте, где находится могила старицы, почитаемой всей Оптиной, всеми отцами и народом православным, старицы Сефоры. Так что надеемся, что и старица Сефора своей молитвой сопроводит монахиню Нону. Царствие небесное и вечная память. Ну, а Юрий Ахметович Минулин сообщает, что Радонеж сейчас, вы знаете, в связи со многими событиями последнего времени, поездки железнодорожным транспортом многие отменяются. Но вот он попросил сказать, что 6 июня Радонеж будет организовывать каждую неделю автобусные поездки в Крым к святителю Луке. Это будет и паломническая поездка, и одновременно смогут и в море поплавать. Телефон, по которому звонить, 937-5791. 937-5791. Ну, а спрашивали меня, когда мы поедем. Я вот ездил в последнее время в храм Вооруженных сил, храм Воскресения Христова. А спрашивали, когда же мы поедем к отцу Мелхиседеку, тоже в уникальный храм, это необыкновенный храм, икона Святой Земли. Я помню, как отец Мелхиседек начинал его строить, приходил, и он мне вот за этим же столом сидели в студии. Говорит, я не представляю, как это сделать, потому что там просто чудеса потом стали совершаться. Он думал сделать копию гроба Господня, как есть уже в Тихвинском, в Алексеевском. А святейший патриарх благословил икону всех святых мест Палестины. Представляете? И в этом храме и гроб Господень, и гробница Матери Божией в Гефсимании, и плита помазания, и звезда Вифлеемская под престолом, точная копия в Рождестве Христова, в храме Рождества Христова в Вифлееме. То есть там все святыни, замечательный храм. А я понимаю, что сейчас еще не скоро нам, может, удастся в Святой Земле побывать, поэтому поедем и приложимся к этим святыням. Там, кстати, в каждой, все из этого мрамора Святой Земли сделано, и святыньки вложены в каждую икону Святой Земли. Так что, да, а поедем 4 июня, телефон 8-903-151-61-14. Когда в таких храмах долго не бываешь, просто уж туда, скажу вам, тянет. Ну, а я хочу поздравить нашу радиостанцию с тем, что нас заблокировали на Ютьюбе. Заблокировали до 15 августа. Сообщили, что заблокировали. Мне это особенно приятно. Из-за моей передачи, оказывается, мы неправильно говорили с точки зрения Ютьюба. Что-то там было не то. Да, ну вот я скажу вам, что почему я поздравляю. Да потому что мы, значит, правильное дело делаем. Потому что YouTube блокирует все патриотические и православные средства массовой информации. Это же вражеская компания, Мета, Facebook ей принадлежит и прочее. И вот они в 70-летие Победы, знаете, что блокировали на Фейсбуке? Фотографию Знамя Победы над Рейхстагом нашего знаменитого корреспондента военного Евгения Халдея. Ну, все знают это, да? Когда говорят, она везде стоит, эта фотография обычно, красное знамя над Рейхстагом. И вот они ее заблокировали, представляете? В год 70-летия Победы. Так что 75-летия, простите, я оговорился, 75-летия, конечно, Победы. Понимаете? А они в сообщении говорят: ваша публикация нарушает наши нормы в отношении опасных людей или организаций. Это вы представляете, это что для них? Красная армия победительница, она для них опасная организация. Но я вижу, как они относятся к нашей спецоперации по денацификации Украины. Понимаю, что действительно для них российская армия это действительно опасная организация. Вот. Ну, что интересно, у них же список запрещенного против размещения оскорблений на основе расовой, этнической принадлежности, там, религии, пола, инвалидности, ну и так далее, да? А сейчас-то Facebook, да, а сейчас Facebook в год 77-летия Победы, да, нашей великой, заблокировал Радонеж за передачи, посвященные нашим героям Донбасса, народу Донбасса. Так вот, у них, оказывается, запрещены сцены насилия, как они говорят. А вот интересно, какое насилие в Знамени Победы, да? А сейчас Facebook — это скандал. И YouTube, он разрешил официально призывать в разных странах к насилию, к убийству русских людей. Представляете? Они, значит, призывать русских, это вражеская, разрешает компания. Так что мы понимаем, кому они принадлежат, Биллу Гейтсу всем. И поэтому они за последние годы только 200 русскоязычных каналов заблокировали. И поэтому они, кстати, заблокировали к 16-й годовщине трагедии в Беслане сегодня. вспоминали, отец Александр вспоминал, когда я его цитировал, Беслан, наших героев, они сказали, что это насилие, представляете, да? А сейчас забит Ютуб, сценами они разрешают, где всякие, тот же Зеленский, Арестович призывают убивать русских. Это все, оказывается, можно. Ну, а москалей на ножи, это у них как принято, как законно. Но они заблокировали, и, кстати, мы вообще в очень хорошей компании, кроме всех, мы в компании, знаете, ТАСС, газета «Известия», Гостелерадиофонд, Советское радио, Первый канал, РЕН-ТВ, НТВ, Пятый канал, Общественное телевидение, телеканал «Звезда», «Спас». Вот. Так что мы в очень хорошей, даже «Наука», «Моя планета», «История», радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Ну и до Радонежа они тоже добрались. Да. Мы слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Константинович, Москва, Надежда.
Да, Надежда.
По поводу того, что заблокировали, вы говорите, YouTube, я не смотрю, не слушаю интернет, но дело в том, что сейчас появился новая радиостанция на месте бывшей Хамашской, называется «Спутник», она, по-моему, тоже очень патриотическая, ее не блокируют. Я так немножко послушала, там, в общем-то, достаточно патриотичные вещи говорят.
Не радио, это YouTube, это видеоролики, понимаете? Это совсем другое. Да, спасибо за ваш звонок. Это видеоролики. Ну, а спутник появился, как я понимаю, спутник появился на месте бывшего эхо вражеского иноагента. Но у нас в Госдуме решено, похоже, принято такое решение будет скоро, заблокировать YouTube, потому что они не хотят убирать призывы, убивать русских, взрывать наши железнодорожные пути в России, Беларуси, это, оказывается, допустимо. Это не насилие, понимаете? Но у нас появился свой, создали, Рутюб. Но там тоже очень много сложностей. Вы знаете, дело в том, что Маргарита Симонян, талантливейший журналист, создатель телеканала на многих языках «Россия», сегодня, Russia Today по-английски называлось, где на разных языках вещание по всем странам Европы. Ну, последнее запретили в Германии. Ее везде вычеркнули. Отовсюду. Это свобода слова такая на Западе. Потому что набирали, люди и на Западе хотят слово правду слышать. Ее вычеркнули. Так вот, Маргарита Симонян говорила в эфире еще в прошлом году. Когда началась эта история с Ютубом, да, и Фейсбуком, я 10 лет билась, ходила по высоким кабинетам, объясняла чиновникам, что нам свои площадки нужны. Что почему была площадка «Одноклассники» и ВКонтакте, был Рутюб, разворачивался, а они их прикрыли. Да ничего, это всемирная сеть, никто нас не будет закрывать. И вот Маргарита Симонян говорит вполне искренне. Среди тех, кому она стучалась в двери кабинетов, либо дураки, либо откровенные предатели. Ну а сейчас... Рутюб тоже непонятно, как он начинает работать, потому что мы, московские суворовцы, писали письмо. Они не разрешили, заблокировали фильмы на сайте московских суворовцев, которые выкладывались для просмотра. Фильмы Александр Невский, Петр Первый, Кутузов, Суворов, представляете? Им написали письмо. Технические причины, отвечаю, технические причины. Мне кажется, не совсем технические. Я должен сказать, что Чубайс уехал, да, убежал, а Чубайсята, дело его продолжает. И я как говорил всегда, что внутренний враг для России намного страшнее любого внешнего врага. И сейчас вот... А началось, помните, с чего, вот когда Россию... Санкции самые страшные. Премьер-министр Мишустин сказал о том, что жуликов, которые решили поднять цены, придержать товары, поднять цены. Он сказал, что расследование в адрес этих компаний начинается. Это назвал он их жуликами. А я, знаете, не согласен с ним. Они не жулики. Это враги народа. Я говорил уже, что это придумал не Сталин, не в 30-е. Это было такое название в древнем Риме. Почему враги народа? Да потому что, когда идет война, твоя страна находится в состоянии войны, те, кто бьет в спину, не только своей армии, своей стране, а экономической безопасности. Они же пытаются нас удушить. Мне не важно, бьет он в спину, чтобы прибыль большую получить из-за греха сребролюбия, либо действует сознательно, чтобы навредить своей стране. Они все должны проходить военное время по 275-й статье «Измена Родине», потому что это вредительство и саботаж. И, к сожалению, дорогие слушатели, таких сейчас вскрывается очень и очень много саботажников. Вы думаете, почему некоторые губернаторы и мэры городов до сих пор не высказались в поддержку спецоперации нашей армии? Да потому что многие чиновники некоторые, да потому что они думают, да вот сейчас пройдет, все закончится, все вернется на круги своя. И снова с Западом помиримся, они никак не могут осознать, что эта война, это смертельная схватка, и ничего уже не вернется. Либо они нас добьют, либо Россия выстоит и победит. А мы победим обязательно. Здесь нет никаких в этом сомнений. Но я думаю, что блокировка нас в Ютьюбе — это не так страшно, потому что радио «Радонеж» разделяет судьбу всех наших православных СМИ. Самое страшное, что сейчас происходит, это, ну, чиновники есть и некоторые губернаторы, которых можно назвать такими, непонятно как с ними будут, я думаю, разбираться постепенно. Но самое неприятное, это когда, как мы говорили недавно, в нашей стране, в Кремле, в святыне нашей, главной святыне, Успенский собор находится, Благовещенский, Архангельский, и в Кремле Киркоров топчет крест, устраивает свое бесноватое шоу. Это не просто, это сатанинский ритуал. И вот этого допускать, это страшнее всех экономических преступлений. Потому что святитель Николай Велимирович об этом писал. Все войны, с начала и до конца истории, библейские войны, то есть все они находятся в зависимости от живой, активной и всемогущей воли Творца невидимого и все решающего. Все они проистекают из греховности или обеих сторон, или только одной из них. Все они действуют по библейскому закону причинности и оканчиваются так, как им присудит вечное непогрешаемое правосудие. И он о Западе говорил, который отрекался, писал много, святитель Николай, который отступал, тогда еще он писал, в 30-е годы, как Запад отрекается от креста. И писал: «Война была бичом Божиим, а Первой мировой еще, чтобы вразумить неразумных. Но неразумные не образумились. Они падают все глубже и глубже, летят в пропасть. Те, кто избран Богом, чтобы быть солью и светом, потеряли силу свою и померкли. Хотя они и хвалятся, что они соль земли и свет миру. Никто им больше не верит». Вот видите, как он считал уже Запад нехристианским. И вот слова удивительные. «Воля Божия, святителя Николая Велимировича, дарует военную победу тому, у кого самая ясная и крепкая вера в Бога, и кто исполняет его закон. Богоотступнический, нечестивый народ будет побежден, хотя бы его было много, как листьев в лесу. Нечестивым и отступившим от Бога вождям не помогут ум их, расчет, войско, культура, вооружение, дипломатия, красноречие, что-либо иное материального характера. Народ же, который вместе с вождями своими остается верным Господу Иисусу Христу, мы все еще говорим о христианских народах, будет или пощажен от войны, или же выйдет из нее победителем, независимо от своей численности и вооружения. Победа в войне обусловлена покаянием. Победит тот народ, который, будучи призван на войну Божьим промыслом, покается раньше других и, воззвав к Богу, исправит свои грехи». Вы понимаете, вот удивительно, это из книги «Война и Библия» святителя Николая. Удивительно глубокие слова. И посмотрите, как история и как вообще все, что происходит в истории человеческой, оно не укладывается в какие-то черно-белые схемы. Вот был Советский Союз, объявленным атеистическим государством, богоборческим, да? И репрессии духовенства, взрывали храмы. А когда началась война Великая Отечественная, то народ, ну, во-первых, перед Великой Отечественной еще две трети населения сказали, записали во время переписи, назвали себя верующими, несмотря на богоборчество власти, да, системы. А когда началась война, то многие вновь к храму вернулись. Вот старец Кирилл, он нашел Евангелие в Сталинграде, вы знаете, наш всероссийский старец, герой Сталинграда, по листику собрал его и сказал: мне стало сразу ясно все, что происходит. И он, его слова: я шел всю войну, шел с Евангелием и не боялся дальше. То есть вот удивительно. И наш народ обратился к Богу тогда в официально атеистической стране, да? А у немцев на пряжках было «Gott mit uns». Но разве это была христианская страна? Я говорю не только о оккультном Третьем Рейхе, а о Нанербе, всех этих языческих воззваниях к старым богам, к которым сейчас эти из Азова упыри прибегают, язычники. Я говорю даже о многих протестантах. Ведь, понимаете, вот они ходили в кирху, многие из них, да? А когда по воскресеньям? Семьи хорошие, образцовые, протестантские, немецкие. А когда пришли на нашу землю принесли такое горе, и искренне при этом были уверены, что они очищают жизненное пространство от недочеловеков. Вы понимаете, с кем была правда Божия? И мне, конечно, совершенно ясно, что победа наша была на Пасху, на святого Георгия Победоносца. И поэтому Господь явно показывал, кто был с Богом, а кто был против Бога и с темной силой. Ну, а я скажу, что сейчас тут уже ничего не скрывается, потому что Запад от креста уже, можно сказать, официально отрекся. Потому что что такое парады всех этих садомитов, трансгендеры и родители номер два, номер один, все эти эвтаназии и так далее. Это же просто сатанизм откровенный, давайте говорить прямо. Это не просто вот атеистическое, да, какое-то безбожие, а сам настоящий сатанизм. Вот не все у нас, конечно, еще в церковь вернулись. И я думаю, многое зависит от нас, от нашей молитвы с вами, о нашей армии, о нашем воинстве. Вот святейший патриарх 8 мая служил в храме в третью неделю по Пасхе, святых жен мироносец, служил в храме вооруженных сил, в Патриаршем соборе, в честь воскресения Христова. И он говорил, что с особым чувством всегда совершаю божественную службу в этом храме. И замечательно, что у армии и флота, у всех родов войск Отечества нашего появился этот храм как главное место духовного собрания нашего воинства. И действительно, там всегда видишь военных, очень много ребят молодых, иногда в парадной форме, иногда в камуфляже они бывают. Но патриарх говорил о том, что откуда произрастает величайшее уважение в народе к людям в погонах, к тем, кто дал присягу защищать Родину. А у нас же всегда только до страшных потрясений 90-х, да, это второй смуты, у нас всегда было уважение к военным людям. И почему так в России было? Патриарх об этом говорит, потому что, как он в своем проповеди, в своем слове сказал, воинский подвиг в мирное время так остро не ощущается, может быть. Но как же высоко он оценивается всякий раз, когда возникает опасность для нашего Отечества, будто объявленная врагами война. Либо, как сейчас говорят, война гибридная, ползущая, скрытная, но реальная, уносящая жизни военнослужащих и мирных жителей. Вообще, надо сказать, что, может быть, можно будет, я бы, конечно, дал это слово в эфире, потому что очень важные слова прозвучали о нашей стране и о истории нашей. В этом слове патриархов, в главном храме вооруженных сил. Да, и вот патриарх Великой Отечественной, он говорил, что время-то было тяжелое, 20-е, 30-е. Знают каждый из нас, знают, говорил Святейший, какими трудными, сложными, даже страшными для народа были эти годы. Но вот наступила война, и все обиды были забыты. Все репрессированные были готовы идти защищать Отечество. И как много людей, которых еще вчера власти считали врагами народа, стали горячими защитниками Родины. Откуда все это? Это от наших духовных корней, от нашего национального самосознания, которое действительно проистекает из духовной ценностей нашего народа. И даже в безбожное время эти ценности не могли быть демонтированы и уничтожены, потому что они стали частью жизни, частью души нашего народа. А я скажу, дорогие слушатели, что их не смогло эти духовные ценности демонтировать еще более страшное время. Это время, это 90-е, когда со всех телеэкранов, со всех передач, когда насаждался культ Золотого Тельца, когда развращали души молодых, старались молодых людей, пытались убить душу народа, и народ выстоял, потому что это часть души народа, духовные ценности и вера православная. И патриарх говорил дальше, что сегодня в этом воинском храме мы воздаем должное всем тем, кто ныне на разных рубежах защищает наше Отечество. И верим, что сегодня наше воинство не меньше, чем в те времена, которых, я напомню, нуждается в духовной силе и поддержке. И самое главное, в молитвах всего нашего народа. И воинство должно помнить, что мы его любим, помним и молимся о тех, кто сегодня защищает наше Отечество. Как хотелось бы, чтобы ребята это слышали, кто сейчас ведет боевые действия, находится на передовой. И послушайте, патриарх к ним обращается. «Помните, братья, что того, как вы несете свой воинский долг, а того, насколько вы способны защитить Отечество, и даже, не убоюсь этого слова, душу свою положить за други своя, по заповеди Божией, будет зависеть свобода, независимость, самостоятельность нашего Отечества, независимость даже от самых мощных сил, которые сегодня практически управляют миром, но не управляют нашей страной. А отсюда и все проблемы». Понимаете, вот, как церковь, все говорят, почему церковь не благословляет воинство, как некоторые считают. Церковь призывает к миру, но во всех своих проповедях и выступлениях к ужасу всего либерального, скажем так, духовенства, коллективного диакона Растриги Кураева, патриарх молится о воинах, и считает их боевую работу работой по защите нашего народа и Отечества. И вот его слова. «И пусть Господь вразумит всех нас, и воинство, и народ, и молодежь, и пожилых людей, интеллигенцию нашу, и рабочих, и тех, кто на селе трудится, и поможет осознать, какой важный исторический момент мы сегодня переживаем, как нуждается в наших молитвах и в помощи наша армия, флот, все наши вооруженные силы. Как мы должны быть сегодня все вместе, никому не угрожая, ни на кого не нападая, но будучи абсолютно готовыми отразить любую агрессию против нашего народа и нашей страны». Это, мне кажется, очень важные слова, потому что, еще раз повторю, дорогие слушатели, не все в нашем обществе понимают, какой исторический момент мы переживаем. Это битва за Святую Русь. Россия сейчас последняя удерживающая от того зла, от той тьмы, которая надвигается не только на нашу землю, а на весь мир. И патриарх, знаете, подчеркивает это его слова, мне кажется, очень важные тоже. Еще раз подчеркиваю важность, красоту и доблесть воинского подвига. Призываю всех молиться о мире, о том, чтобы Господь отвратил всякие военные действия, чтобы Господь примирил народы, нации, государства, чтобы мир стал достоянием всего рода человеческого, потому что к миру призвал нас Господь, а не к войне. Да поможет нам Господь не сойти с исторического пути, предначертованного нашему народу и нашей стране, которая сегодня является великой силой, несомненно, удерживающий мир, по слову апостола, от страшного и пагубного, безбожного цивилизационного развития. Молитвами святых угодников Божьих в земле русской просиявших, наипаче же тех, кто был связан с защитой нашего Отечества. Да сохранит Господь землю русскую от всякого врага и супостата. Да укрепит веру нашу, любовь к Отечеству. И мне кажется, очень важно нам всем понять о том, что враг и супостат очень серьезны. Это не спецоперация, еще раз подчеркиваю, говорил уже не раз, только по освобождению Украины. Это мы там сражаемся, там очень много наемников, военнослужащих НАТО, офицеров и просто профессиональных наемников. И стоит за этим вся мощь совокупного Запада, и военная, и разведывательная. То есть это очень серьезная война. Очень серьезная война. И мы в этой войне должны победить. Ну, а мне хотелось бы еще раз поздравить от всех нас, народ Донбасса, с Днем Республики. И хотелось бы, чтобы поскорее наступило время, когда не только снаряды этих укрокарателей перестанут лететь на города Донбасса, на Донецк, на Луганск, Горловку. Но хотелось бы, чтобы поскорее народ Донбасса торжественно отметил день той победы, которая обязательно наступит. Ну, а я в 21 час приглашаю вас услышать. Будет в нашей студии Кирилл Константинович Никифоров. И, наверное, сможет от нас всех, выйдя на связь, поздравить наших дорогих жителей Донецка, Зайцева. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие слушатели. И будем помнить, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас! Христос воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.